Добрейший вечер, почтеннейшая публика. С огромным удовольствием приветствую битломанов, а также тех, кто просто к нам сюда заглянул на огонек, чтобы послушать качественную, хорошую музыку. 0:10:40. Как всегда, это прямой эфир на Эхе. Программа называется «Битловский час». Меня зовут Владимир Ильинский. И помогает мне сегодня звукорежиссер Николай Котов. Номер для смс-сообщений я еще раз, как всегда, напоминаю. +7 985 970 45 45. И давайте начнем вот с этой песни. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Не тревожь меня, не беспокой меня. Джордж Харрисон, ну, вокал Джорджа Харрисона, вообще запись времен Битлз, конечно же, с альбома песня, с альбома With the Beatles. И понятно, что весь сегодняшний битловский час будет посвящен Джорджу, потому как совсем недавно, ну, те, кто хотел, конечно, отмечали его день рождения. Спасибо всем, кто уже прислал приветствия, пожелания наилучшие сюда, вот на монитор. Я позволю себе сейчас к ним не обращаться. Вообще, хотелось бы... Ну, я люблю, когда приходят сообщения, но давайте попробуем экономить все-таки время. И просто пожелания и приветы, я буду с удовольствием их читать, но, то есть для себя. Но в эфире зачитывать, наверное, не буду. Постараюсь ограничиться какими-то вопросами, которые могут представить интерес для всей аудитории. Ну, помимо того, что у нас сегодня будет звучать музыка только Джорджа, ну, естественно, может быть, и времен Битлз, но как бы написанные им и исполняемые им. У нас сегодня будет новостная рубрика, я думаю, сейчас мы к ней и обратимся. И история песен Битлз тоже, конечно, будет. Итак, битловские вести. Их, собственно, немного. На официальном веб-сайте Ринго Стара появилось видео, в котором экс-битл рассказывает о том, что он записывает новый альбом, а также о том, что он будет этим летом гастролировать по Европе. Интересно, что в последний раз Ринго давал концерты в европейских странах аж в 1998 году, сразу после выпуска альбома Vertical Man. Во время того самого тура Стар посетил Москву и Санкт-Петербург. Пока неизвестно, какие страны будут включены в тур, но в видеоролике Ринго упоминает таки Россию, а также Испанию, Францию, Англию, Данию и Германию. Причем свой день рождения 7 июля Ринго будет отмечать в немецком Гамбурге. Добавим, что еще несколько недель назад ходили упорные слухи о предполагаемом концерте Ринго Стара в Киеве. Кроме того, уже известно, что 7 мая Ринго выступит в Лондоне на благотворительном концерте вместе с Эриком Клэптоном и группой Rhythm Kings Билла Уаймана. И вторая новость. Пол Маккартни написал первый в своей музыкальной карьере балет. Он называется «Царство океана», или по-английски «Ocean's Kingdom». А его премьера должна состояться 22 сентября в Нью-Йорке. Ставить балет будет главный хореограф театра Питер Мартинс. Спектакль длится 45-50 минут, и в нем задействовано порядка 45 исполнителей, в том числе 4 или 5 солистов. Оркестровку к музыке Маккартни помогал делать композитор Джон Уилсон. Впервые о том, что бывший участник группы «Битлз» занят написанием балета, появились в июне прошлого года еще, но никаких подробностей не последовало. Теперь вот мы видим некоторые подробности. К тому же сам Маккартни рассказал несколько слов о балете. По его словам, балет расскажет историю любви дочери морского, ну, по-русски, видимо, нужно говорить не короля, а царя, к сыну царя земли. Вот, собственно, и все битловские вести на этот момент. И двинемся дальше и послушаем сейчас одну из самых последних записей Джорджа, которую он сделал. Речь идет о пластинке Джулса Холланда. Я смотрю сейчас на фотографию во вкладке. Джордж то ли дома, то ли в больничной обстановке, совсем короткой шевелюрой. Видимо, после химиотерапии, вот у него только такой ежик короткий на голове, волосы только начали отрастать. Песня, вы уже поняли, называется «Horse to the Water». Давайте послушаем и затем уже обратимся к нашей постоянной рубрике «К истории песен Битлз».
Oh,
Horse to the Water. Ну, можно, наверное, перевести как «конь» или «лошадь на водопое». Ну и там слова, которые все время повторяются. Можно на водопой отвезти коня, но пить его заставить нельзя. Такой, в общем, философский подход, что характерно, мне кажется, весьма для Джорджа. Из сообщений еще пришло масса приветствий. Спасибо огромное, очень приятно все это читать. Позволю все-таки себе немножко сэкономить время. Спасибо за пятничный эфир, пишет Роман из Самары. Была ли в истории песен «While My Guitar»? Нет, пока еще не было, пока. Так, еще приветы. Так, не смог послушать прошлую передачу. Какая была песня в истории песен? Была, насколько я помню, «Her Majesty». Так, важный вопрос для меня, пишет Борис. Я приобрел диск Битлов с песнями, которые они подарили другим исполнителям. Все эти песни исполняют сами Битлы. На диске 14 песен. Я боюсь, что это качественная подделка. Что вы слышали об этом диске? Вы знаете, много было разных изданий, ну, правда, все были бутлегерские, с песнями, которые Битлз, Леннон или Маккартни подарили кому-то. То есть у меня был двойной диск, был четверной и был даже, по-моему, шестерной компакт-диск. Это все можно проверить. Но сами Битлы, некоторые песни, то есть вот на данный момент, насколько я знаю, даже демо-записи некоторых песен, например, «From a Window», не сохранились. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что я не знаю, какие песни, конечно, вот какие 14 песен на этом диске записаны, какова подборка, без названия самого альбома и без перечня песен что-то сказать очень сложно, Борис. Я думаю, вот это на данный момент все, что я могу сказать. Сомнения очень большие. Есть, конечно. Итак, обратимся к истории песен Beatles. И сегодня речь пойдет как раз о песне «While My Guitar Gently Weeps». Не знаю даже, есть ли смысл как-то напоминать, что это песня Джорджа. Одна из лучших его песен, мне кажется, и моя любимая. Совсем недавно я совершенно с огромным удивлением обнаружил, что, оказывается, кому-то она не нравится. Ну, собственно, на вкус и цвет, как говорится, товарища, нет, но все-таки, тем не менее, меня это немножко удивило. Идея написания песни возникла достаточно случайно. Будучи в доме своих родителей в Ланкашире, Джордж взял с полки просто случайно наугад китайскую книгу «Перемен» и решил открыть ее тоже наугад, на какой странице, и ткнуть. Значит, есть такая игра, как бы, да, тычешь пальцем в какое-то слово, и вот... Значит, тебе якобы это подсказка, что с тобой должно произойти. Ну, а Джордж сделал нечто похожее, но решил, что вот те слова, в которые он ткнет пальцем, станут ключевыми словами для его новой песни. И вот палец его указал на словосочетание «gently weeps», то есть «тихо» или «нежно плачет». Ну и Джордж решил, что эти слова будут как бы главными в песне, что вокруг них он построит песню целиком. Реально же работа над песней началась в Индии. Ну, вы знаете, да, что Битлы в полном составе с массой друзей ездили в Индию, где медитировали, ну и в свободное время, естественно, сочиняли новую музыку, новые песни. Интересно, что как раз в то время Джон начал овладевать новой системой игры на гитаре, которую ему показал Донован, большой друг всех Битлов. Мы уже, кстати, об этом говорили, когда я рассказывал об истории создания песни «Джулия». Возможно, кстати, что это наложило отпечаток и на песню Джорджа. Во всяком случае, первые версии Джордж исполнял именно на акустической гитаре. Именно такой вариант был записан у него дома, где Битлз собрались после возвращения из Индии, и где они записывали демо, ну, демо такую, как бы, не знаю, кассету, и тогда не было кассет, демо-катушку такую, со всеми новыми песнями, для того, чтобы Джордж Мартин мог с ними познакомиться. Когда же началась работа в студии, а это датируется июлем 68 года, Джордж обнаружил, что эта его песня вызывает, в общем, не вызывает особого энтузиазма ни у Пола, ни у Джона. И решил, что будет тогда в таком случае, ну, было что-то записано, естественно, но дорабатывать он решил ее самостоятельно. И потратил не один час на то, чтобы записать гитарное соло. Он записывал его снова и снова, снова и снова, и все, что ему, как бы, все, что ему удалось записать, все это его не устраивало. Ему очень хотелось, чтобы гитара вот звучала так, будто она действительно плачет. И вот все свои версии он забраковал. Тем не менее, вот буквально через пару дней он подвозил на машине Эрика Клэптона, и ему в голову пришла идея попросить его сыграть гитарное соло. Клэптон тогда еще был музыкантом группы Cream, и его гитара звучала невероятно красиво, нежно, и в то же время, вот, по тем временам, наверное, можно сказать, что и тяжело. Это как раз вот было то, что было нужно Джорджу. Клэптон сразу же согласился, приехал на Abbey Road и на своем красном Гибсоне Les Paul с первой же попытки сыграл так, как нужно было Джорджу. Это уже был сентябрь 1968 года. Но по существующим тогда правилам имя Клэптона, а он имел действующий контракт совершенно с другим лейблом, так вот по этим правилам его имя на белом альбоме не упоминалось. Оно и сейчас не упоминается. То есть все знают, что соло на этой вещи играет Эрик Клэптон, но нигде ни полслова и фамилии даже его вы не найдете. Ну, для того, чтобы это соло появилось, Джорджу пришлось выбросить из песни целый куплет. Мы, кстати, как я понимаю, услышим его, точнее, услышим не только его, но и целиком раннюю версию песни уже после того, как познакомимся, послушаем вариант с белого альбома. То есть у нас две версии сегодня будет песни. Ну и помимо гитары Клэптона в песне можно слышать гитару Джона, барабаны и бубен Ринга, акустическую гитару Джорджа, его же голос, естественно, в том числе и его же бэк-вокал. Он же играет на органе Хаммонд, а Пол подпевает и играет на бас-гитаре. Теперь подстрочник, и будем слушать, как я уже говорил, две версии песни. Всем известная с белого альбома сперва и потом акустическая. Кстати, она долгое время издавалась только на бутлегах, а сейчас уже сколько лет, 10, наверное, прошло, как она попала на антологию Битлз. Итак, «Пока моя гитара тихо плачет». «Смотрю на вас, на всех, и вижу, что любовь дремлет в вас, и моя гитара тихо плачет. Гляжу на пол, его хоть вытирает слез, а моя гитара по-прежнему тихо плачет. Не знаю, почему никто не объяснил вам, как разбудить любовь. Не знаю зачем, но кто-то, похоже, контролирует вас. Вас покупают и продают. Смотрю на мир и вижу, как он крутится, пока моя гитара тихо плачет. Мы учимся на собственных ошибках, а моя гитара по-прежнему тихо плачет. Не знаю, почему вы растеряны. Вы все неверно видите. Не знаю, почему вы сбиты с толку, и никто даже не тревожится. Я смотрю на вас на всех и вижу, что любовь дремлет в вас, а моя гитара тихо плачет. Я смотрю на вас на всех, и моя гитара по-прежнему тихо плачет». We'll be right back. В моем понимании совершенно потрясающая вещь. И то, что вот Джордж предложил сыграть ключевое соло в этой песне Эрику Клэптону, мне кажется, это вот нужно ставить ему в заслугу, в колоссальную, да, потому что, ну, согласитесь, по большей части всегда как бы все музыканты, особенно если человек написал песню, он сам все пытается там и спеть, и сыграть, потому что это его детище, то есть это может быть даже легко объяснить. А если человек готов пожертвовать там куплетом текста, написанного им, и готов отдать главную гитарную партию своему другу, для чего? Не для того, чтобы там просто кого-то засветить или дать возможность кому-то заработать, а для того, чтобы это звучало лучше. Потому что Клэптон, как он считал, может сыграть это соло лучше, ярче, чем он сам. Мне кажется, это вот говорит о многом. Это вот настоящий подход настоящего музыканта, по-моему. Значит, есть пара вопросов, и слушаем другую версию этой песни. Большое спасибо за передачу. Это Дмитрий О. Это пятничная передача, имеется в виду. Тамерлан, это правда, что битлы прилетали в СССР, и дальше аэропорты их не пустили? Ну, это одна из, можно сказать, что это одна из легенд, можно сказать, что это полный идиотизм. Вот таких вот идиотизмов набирается вот в истории битлов, связанных с Россией, два. Это якобы состоявшийся где-то на взлетном поле, на летном поле концерт и совместное выступление где-то Битлз с одной очень известной нашей певицей, которая пела народные песни. Ну, давайте чуть попозже все остальные вопросы, если они будут. А сейчас предлагаю на розыгрыш два диска. Первый – это Ringo Starr Vertical Man альбом. И вопрос следующий. Кто из бывших друзей по Битлз принимал участие в записи этого альбома, если кто-то принимал? Вот, если кто-то принимал, то на какой, может быть, песне? И второй. Три экземпляра альбома Double Fantasy Stripped Down мы разыграем. И вопрос следующий. Вот ко дню рождения Джона было множество выпущено всевозможных там коробок, каких-то сборников, и были переизданы его альбомы в ремастированном виде. И вот, в частности, альбом Double Fantasy был выпущен двойником. В связи с чем, почему, вот попробуйте объяснить коротко очень. Не забудьте подписать ваше сообщение и прислать на следующий номер плюс 7-985-970-45-45.
While my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently
У каждого, наверное, свое мнение сложилось на счет этой песни, да, какая версия лучше. Мне кажется, обе версии необычайно хороши, они совсем разные, но обе просто замечательные, если не сказать больше, мне кажется. Так, значит, теперь несколько сообщений и вопросов на сайт «Эхо» в раздел «Бетловского часа» пришедшие. И, кстати, хочу всем сказать, что вот уже две недели, как я решил, вот после того, как вывешивается уже прошедший эфир, и начинают люди присылать какие-то комменты, вот там среди комментов я стал вывешивать плейлист эфира, так что вы можете не только... Ну, посмотрев его, понять, что за вещи прозвучали, если они вам не слишком известны, но из каких альбомов они взяты. Вот, значит, вопрос. Социалист из Казани, преподаватель. Добрый вечер. Как вы думаете, почему битломания как массовое явление началась с песни «She Loves You»? Песня энергичная, задорная, однако ничего выдающегося в ней нет. Хорошая поп-музыка с очень простым текстом, но не более того. Вы знаете, я вот уже в прошлый раз мы говорили о битломании вообще как таковой. Я не очень понимаю, как бы, что каждый из нас вкладывает вот в слова битломания. Есть истерию. Это одно дело. Если повальное такое увлечение музыкой Битлз, это совершенно другое дело, мне кажется. Что касается «She Loves You», а для того времени, мне кажется, это сейчас мы смотрим на нее как на такую простенькую песенку. А тогда, я вас уверяю, что в 63-м году все это совершенно по-иному воспринималось. Надо для этого просто послушать группы и песни, которые находились на тот момент в хит-параде. Я вас уверяю, что они не были... сложнее, чем-то лучше и так далее. Поэтому лично для меня нет ничего удивительного в том, что Битлз вот выстрелили как-то вот очень сильно сперва в Англии, сперва, собственно, в Англии, да, потом в Европе, потом в Америке. Аня, спасибо, как всегда. Аня тут даже привела версию, где-то она, не знаю, надеюсь, а может, вы сами, Аня, перевели, значит, песню «While My Guitar Gently Weeps». Самоша, тунеядец, как он сам пишет, из West Palm Beach. Вы на фотке на япончика очень похожи, если это вы на ней. Нет, это япончик, конечно. На нашем сайте «Эхо» обязательно вместо меня япончик, конечно. Финдлей, как вы думаете, дядя Володя, отчего бетловскую тему замалчивает наше телевидение? Оно вообще все замалчивает, что представляет интерес реальный. Вот, и раскручивает все то, что, как бы, на мой взгляд, не должно пользоваться интересом. Я о музыке говорю. Финдлей, какая бетловская песня, по-вашему, про сегодняшнюю Россию? Helter Skelter, Cry Baby Cry или все-таки Why Don't We Do It On The Road? Я думаю, Back In USSR. Уважаемый дядя Володя, пишет Перема, служащий из Перми. Кто только не исполняет бетловские песни, вы не раз говорили, что чужое исполнение не слишком вас привлекает, можете ли сказать, чья интерпретация песни Битлз вам однозначно нравится. А вот весь практически альбом In My Life, который вышел под именем Джорджа Мартина, там все очень хорошо. Дед Урфин, юрист из Мценска. Доброй ночи. Вы не знаете, какие любимые исполнители были у Ринго Стара? Нет, я сейчас сходу, по крайней мере, не готов. Может быть, где-то когда-то встречал, сейчас не скажу. Гоголь.ком, ученица из Казани. Здравствуйте. Вот хочу спросить, как вы относитесь к людям, которые зациклились на музыке одних лишь битлов? Хорошо это или плохо? Понятное дело, что музыка у них прекрасна, но ведь и свой музыкальный вкус тоже нужно развивать. Ну, как бы, если человек слушает только Битлз и вообще ничего больше не хочет слушать, это немножко странно. Хотя я лично с этого начинал в свое время, когда мне там было 13 лет, может, 14. Вот. А потом постепенно как-то все это расширял. И считаю, что чем шире у человека кругозор музыкальный, тем лучше, в принципе. Но просто, с другой стороны, нужно понимать, что нельзя как бы в равной степени все объять. То есть нельзя слушать музыку 60-х, психоделию, хард-рок и металл, и какой-то, значит, андерграунд, и прогрессив, и альтернативную музыку. Все объять невозможно. То есть поэтому я лично для себя, вот как бы круг своих интересов отчасти, как сказать, так, с усилием просто вот сам себя заставил ограничить этот круг, и в нем прекрасно сейчас вот существую. Ту, мелкий бизнес из Уфы. Хороший проект, но, боюсь, замылится бетловская тема, а, дядя Володя? Ну, не знаю, тем, для кого она замылилась, ну, значит, нужно им на что-то другое переключаться. А вот программа существует, по-моему, года с 90, наверное, какого-нибудь 4-го. И вот мне лично не кажется, что она замылилась, потому что такое количество музыки существует, и она все время какая-то, что-то новое появляется, и что-то мы узнаем новое об истории Битлз и об истории, там, не знаю, каких-то эпизодах отдельных, что мне кажется, что, в общем, мы не занимаемся повторением, одним и тем же не занимаемся. Подскажите, пишет Финлей, начинающим меломанам, что любовь к Битлз есть основа музыкальной культуры, куда легко поместятся и Прокофьев, и Бах, и Петр Ильич, и Абба, еще огромное количество гениального народу. Я вот с этим абсолютно соглашусь. Именно этот путь я проделал, в общем, да, начав с прослушивания тогда еще пары, наверное, битловских пластинок и пары синглов, и дойдя там года через 3-4 до... Ну, по тем временам, до колоссального какого-то объема, там, не знаю, в 20 разных групп, которые, кстати, до сих пор все люблю, уважаю и продолжаю слушать. Тут ответы пришли, но чуть позже к ним обратимся. Я просто хотел сегодня зачитать фрагменты одного интервью Джорджа Харрисона. Полностью это интервью можно прочитать в книге Майка Эванса. Книга называется «Paperback Writer. 40 Years of Classic Writing». Ну, на английском. Книгу эту можно купить, кстати, вот здесь на Новом Арбате в Доме книги, я сам ее купил. И она вся состоит из различных интервью и каких-то высказываний на ту или иную тему, естественно, музыкантов Битлз. Итак, Митчелл Глейзер беседует с Джорджем Харрисоном. Глейзер. Мне всегда казалось, что песня «While My Guitar Gently Weeps» очень личная. Как в ней оказался Эрик, Джордж? К этому моменту я уже наигрался на ситаре. Я занимался им больше 3 лет. Я слушал индийскую музыку, сам играл почти каждый день, за исключением тех дней, когда мы давали концерты или работали в студии. И тут уж мне было не до ситара. Я брал в руки гитару и разучивал то, что мне предстояло сыграть для нового диска. Помню, я был в Калифорнии, где я снимал часть фильма «Рага» о Рави Шанкаре. Я возил с собой ситар. И вот мы остановились в нью-йоркском отеле, где в это же самое время жили Джимми Хендрикс и Эрик Клэптон. Именно там я в последний раз играл на ситаре. Мы тусовались в свободное время все вместе. И Эрик дал мне свою потрясающую гитару «Лес Пол», на которой он тогда играл. И эта идея использовать на своих записях других музыкантов с их инструментами тогда и запала мне в душу. Вы знаете, я в свою очередь тоже помог Эрику с песней «Бэдж». Для своего прощального альбома Крим решили, что каждый из участников группы должен написать новую песню. И у Эрика такой еще не было на тот момент. Мы помогали друг другу. Я писал текст. И где-то в середине, при переходе от одной части к другой, я написал слово «бридж», то есть «мостик» или «переход». Эрик, глядя на мои каракули с другой стороны стола, увидел это слово в перевернутом виде и рассмеялся. «Что это еще за бэдж такой?» — сказал он. А тут как раз вошел Ринго, который был слегка навеселе, и именно он предложил строчку о лебедях, живущих в парке. Глейзер. Мне всегда казалось, что ваша гитара задавала для группы определенное направление. Скажем, в 65-м году это было кантри направление, а потом индийское. Джордж. Ну, Ринго в этом смысле дал не меньше. Мы все вкладывали в музыку все, что могли. Поначалу все песни писали Джон с Полом. И это были потрясающие песни. Вклиниться со своим материалом на их фоне было очень непросто. И тем не менее, музыка Битлз — это результат нашей общей работы. В какой-то момент все забыли, что на барабанах играет Ринго. Не знаю, что тогда люди думали о моей роли в группе, но большинство считало, что Битлз — это только Джон и Пол. А ведь я часто помогал с аранжировками. На «Массе вещей» я играл басовые партии. А Пол, наоборот, сыграл партию гитары на «Texman», а также на «Drive My Car». Причем превосходно сыграл. «Вы играли на басу?» — спрашивает Глейзер. «Джордж». Ну, не в полном смысле этого слова. Дело в том, что Пол всегда, если речь шла о его песнях, приходил в студию с абсолютно готовым материалом. Он продумывал абсолютно все партии. И просто говорил мне: «Здесь надо играть так-то и так-то». И раз он сам играл на соло-гитаре, мне приходилось играть на басу. А потом поверх этой основной дорожки мы накладывали новую запись. Иногда кто-то вообще не принимал участие в записи. Мы могли работать иногда без Джона или без Пола. Глейзер, какой из альбомов Битлз вы все еще готовы слушать? Джордж, мне нравилось работать над Rubber Soul или над Револьвером. В каждом альбоме было что-то хорошее, на каждом следующем мы делали шаг вперед. Но были такие, которые, как мне кажется, не были достойными, как, например, «Yellow Submarine». Обычно мы для каждого альбома подбирали песни и выстраивали их в определенной последовательности. Я говорю сейчас об английской дискографии «Битлз», потому что американцы на «Capitol» почти на каждые два английских альбома выпускали три своих. У нас было по 14 песен на диске, плюс синглы с вещами, которые не попадали на альбомы. А они вставляли на диски синглы, меняли порядок песен и к тому же делали свои собственные обложки, давая дискам свои названия. Как, например, было с «Yesterday and Today». Сейчас прервемся и послушаем ту самую песню «Бэдж». Играет группа «Крим». Авторы, повторяю, Эрик Клэптон и Джордж Харрисон. И, кстати, сам Джордж играет на второй гитаре, и скрывается он на этой пластинке под псевдонимом Л'Анджело Мистериозо. Thank you. Заслушался, с одной стороны, Бэдж, с другой стороны, зачитался тут вот, сообщения, ответы на вопросы, которые в огромных количествах пришли. И, честно говоря, нахожусь в некотором недоумении. Ну, с одним диском как бы все ясно. Сейчас, секундочку, я пытаюсь выставить последнюю, видимо, на сегодня вещь, которая у нас прозвучит. Так, вот это мне удалось сделать. Значит, с одним диском с Ринга все ясно. Денис первым правильно прислал ответ. Денис, телефон заканчивается на 8333. Если, Денис, вы москвич или где-то живете и можете приехать в Москву, неподалеку живете, забрать диск, то достаточно телефона, это ваш пароль будет. Если же вы не москвич и не можете забрать диск, то мне его нужно высылать, и для этого нужен ваш адрес. Что же касается альбома Double Fantasy Strip Down, то я ни одного пока правильного ответа не обнаруживаю. Почему он вышел двойником? Я ваше внимание обращаю, он называется Strip Down. Ну, ладно, может быть, в последнюю минуту что-то здесь и обнаружится, но пока нет. Поэтому возвращаюсь к интервью Джорджа. Так, Глейзер. Это было в целом необычайно плодотворное время, как вам кажется, Джордж? Да, время было хорошее, было здорово. Мы стали делать более сложные аранжировки, что-то все время пробовали, потому что поначалу работали на четырех дорожечных магнитофонах. Поэтому нам приходилось как можно точнее записывать базовую дорожку, чтобы потом иметь возможность что-то добавить, наложить поверх нее другие инструменты, вокал и так далее. Первые диски, по сути, не были стерео, это были монозаписи, которые потом раскладывали по каналам. Некоторые получались просто чудовищными. В них бэк-вокал идет, например, с одной стороны. Первые два альбома мы записывали вообще на двухдорожечном магнитофоне, а «Сержанта» на четырехдорожечном. Глейзер. В это просто не верится. Джордж, вот так. Оркестр для «A Day in the Life» писали на другом четырехдорожечном магнитофоне, а потом мы пытались синхронизировать их. Помню, в звукорежиссерской комнатке над этим хорошенько повозились. В результате все пришлось перемикшировать. Глейзер. Остальным в группе пришлось по душе ваше увлечение индийской музыкой. Джордж, не очень. По крайней мере, их интерес был далеко не таким, как мой собственный. Когда я познакомился с Рави Шанкаром, он дал мне в моем доме частный концерт. На нем присутствовали Джон и Ринго. Помню, Ринго отказывался учиться играть на табло, потому что считал, что этот инструмент не для него. Глейзер, вы скучали по гамбургским временам? Джордж, там я неплохо поиграл. Этого мне действительно не хватало. Да потом мы стали записывать диски. Да, потом мы стали записывать диски и ездили по всему миру. Но мы всякий раз играли одно и то же, просто для разных зрителей. Так продолжалось долго. И только позднее мы стали добавлять в плейлист какие-то новые песни. А это было скучно. Представьте, каждый день ты играешь одни и те же рифы. Да-да, динг-дау. Это, скажем, Twist and Shout, ну и другие вещи. Доходило до того, что мне уже не хотелось видеть, Клейзер перебивает Джорджа, свою гитару? Джордж, точно. Может, я по этой причине и увлекся ситаром, а потом я подружился с Эриком и понял, что потерял столько лет. Все кругом так играли. Глейзер, имеете в виду Крим и Джимми Хендрикса, Джордж? Не только они. Кругом молодые парни играли так здорово, а я с Битлз играл одно и то же. Ну, разве что еще индийскую музыку. Глейзер, какого вы мнения о собственной игре, Джордж? Мне пришлось заставить себя вновь стать хорошим гитаристом. Во многом я сделал это лишь для самоутверждения. Глейзер, вы как-то говорили, что All Things Must Pass стал для вас прорывом. Джордж, точно. Она, как и многое другое, была написана еще во времена Битлз. Мы тогда здорово повозились над нею. Глейзер, а ваша любимая My Sweet Lord? Джордж, нет, все-таки не она. Мне нравятся разные песни, каждая по-своему. Возможно, это I'd Have You Anytime. Мы записывали ее с Эриком и его группой Доминос. Боб написал просто великолепную песню. Ну и давайте мы ее послушаем под конец. Я с вами на этом прощаюсь. Огромное вам, Ильинское, спасибо за внимание. До встречи. Счастливо.
say.